дух разве боится чего-то? Дух, он знает истину, он знает, что правильно, что неправильно, и говорит, это неправильно, это правильно. Если человек вор, надо сказать, что это вор. Это духовная практика. Потому что дух наводит порядок. А если ты трус и занимаешься какой хочешь любой практикой, ты очень далеко от нее, и ты вообще ее не занимаешься, ты играешься в нее, имитируешь. И вот эти живые люди, вот, которые вот были, вот эти все духовные люди, они не побоялись ничего. И они, знаете, выиграли, как результат, они выиграли эти дела. Результат? Результат. А все остальные занимаются духовными практиками и позволяют на себе там ездить. Вот. Где могущество? А это было бы могущество. Вот. Да, живые люди. Правильно себя называют? Живые люди. Надо, чтобы быть живым, надо перестать быть расчлененкой. Вот. И самая крутая духовная практика, когда ты на своем месте, никого не боишься, ты востребован, тебя уважают, ты не можешь спрятаться от славы. Вот это духовная практика. Когда ты там ниже травы, там терпеливее дерева, извините, это придумка. Это придумка, я знаю, когда, кто это присокупил. Правда, это причепили нашим ачарьям, они совсем другое говорят. Все ачарьи, посмотрите, они все революционеры. Они все революционеры. И поместная церковь, которая была, вообще любой деноминации, они были ихними врагами, они боролись с ними. Но сейчас их это, как сказать, адаптировали опять к рабству. И вот изучаем, мы изучаем адаптацию, мы не изучаем первоисточники. Вот. Ну, кто-то может со мной не согласиться, кто вот скажет, какая была более могущественная страна, царская Россия или Советский Союз?
Царская Россия.
Да? А аргументируйте.
Честь офицера была и нечесть, а сейчас честь отдают.
Честь и нечесть?
А нет, честь. Я имею честь. Да,
была, принадлежала.
Да. А потом это было. Да.
Ну, я скажу так. Ответ правильный и неправильный, потому что на самом деле Советский Союз было три. Был Советский Союз до Сталина, во время Сталина и после Сталина. И вот во время Сталина весь мир просто смотрел на Советский Союз. И потому что всех паразитов, могущество в том, что всех паразитов, потому что паразиты идут на расчлененку. Кусок тела отрезал, все там паразиты. Пока я живой, где паразиты? Нету. Руки помыл, внутри там у меня там кровь, это все борется со всем этим. Нет паразитов. Убрали паразитов, получилась замечательная страна. Убили Сталина, пришел Хрущев, опять все покатилось. По инерции немножко было. То есть трепетали. Искусственно 30 лет был высокий уровень, высочайший уровень жизни в Европе. Просто для того, чтобы было соблазнять, чтобы надо было эмигрировать. Как только перестройка, уровень жизни падал, распрекрасные 90-е, сразу там пенсии убрали, все. Европа никому не нужна. Это должна была быть дразнилкой перед тем, потому что весь мир смотрел на Советский Союз. Раньше Россия перед революцией была тоже никакая. Она была полностью червивая. Вот, а до этого вот, и Иван Грозный и все такое, там все остальные страны тоже очень смирно себя вели. Смирно себя. Да, было могущественное, да.
Он пришел, чтобы поднять сознание людей.
Да, и да, сейчас это дело сатанизируется, Сталин был тираном. Да. И да, как у нас убирают могущество? Надо убрать все истории о могущественных временах. Например, был очень могущественный царь Влад III. Я в честь его назвал своего сына даже. Влад III. Сейчас из него сделали графа Дракулу. А на самом деле он то же самое, что делал Сталин. При нем никто никогда не воровал. При нем на всякие министерские посты люди принимались, и они получали точно такую зарплату. Вот. Его предал тот, кого зовут как святого Штефан, который сделал Афон. Он его просто предал. Вот. То есть все немножко наоборот. Уничтожают Или, например, Советский Союз сейчас представляют как, ну, архипелаг ГУЛАГ, да? Просто взяли самое, ну, плохое приподняли, самое хорошее опустили. Ну, не совсем было так. И теперь, когда говорит Советский Союз, сразу такая картинка. А когда говорят Европа, сразу картинка, которая тоже искусственная, ну, СМИ старается, что свобода. Свобода чего? Свобода гей-парадов? Свобода чего? Там рабство. Лично я, когда был на конференции в Днепропетровске 100 лет со дня смерти Блаватской, была такая, все эти иностранцы приходили и говорят, у нас рабство. Это хваленая Европа, у нас рабство. Вы такие свободные, вы даже не понимаете, насколько вы свободны. У нас чуть ли никуда не кинешься, там чек, там этот, за нами везде идет слежка. Вы делаете еще что хотите. Вы начальнику можете сказать такое, а там у нас не сильно это выгонят, да и все. Там у нас экономически просто клещами держат. Вот. Это я своими словами слышал, то есть не своими ушами, то есть не словами. Вот. Итак. Мы мистические существа, мы могущественные существа. И чем же нас стращают? Всякие вот бесы. И если даже взять бесы, духи, они везде есть. Вот во всех традициях есть, да? Ну, черти какие-то, да? Раз столько о них разговоров, наверное, не есть. И насколько они могущественны, что они вообще-то могут? Ну, наверное, это так называемые инфернальные сущности. Они могут на нас паразитировать. Вот. Как наше могущество соотносится вот с этим? Я специально нашел самых страшных сущностей в разных традициях. Вот я могу их даже зачитать. 10 самых страшных существ мировой мифологии. Ну, мы понимаем, что мифология не просто так, она не с пустого места берется. То есть я сейчас говорю о реальных вещах. Те, которые, ну, самые такие крутые паразиты. То есть, если я расчлененка, на мне могут, да. Например, злой дух в еврейском фольклоре. Дибук называется у евреев. Значит, дибуков можно соотнести с демонами и духами, которые в католической церкви изгоняются при помощи экзорцизма. То есть, благая вещь в том, что дибук приводится как прилепившийся. То есть, если тебе что-то есть, значит, можно и выгнать. Можно и выгнать. А раз можно выгнать, это могущество есть. Кто может выгнать? Человек. Следующий. Василиск. Кто-то его вообще видел? Ну, любимое существо сатанистов. Кстати, одному моему знакомому, ему привет, это из Нарвы. Он мне шлет, говорит, вот над городом, это в этой... Ой, куда ж я ездил-то? В эту. Ну ладно. То есть над ратушей там это Василиска прилепили. Ни петушка, ничего, а Василиска. Это вот это чудовище, которое одним взглядом вот оно посмотрит и каменеет. Как вот медуза Горгона, вот известная. А Василиска это такая штука, которая такой сборняк из многих там существ. Ракшаса, ну это буддисты знают, вайшнавы знают, все индусы знают, кто такие ракшасы. Практически людоеды, но на самом деле они могут быть и духи изнутри пожирать, которые, ну, реальный людоед.
Духовный.
Да, это да, легче, да. Ракшасы. Говорят, что этих ракшасов видел этот покойный... Самый знаменитый киртанист, который пел лучше всех Харе Кришна, считается, ему устроили гибель, типа баллон взорвался, Аиндра. Он поет Харе Кришна и видит, вот он Ракшас, и с ними тоже Харе Кришна поет. Даже поет эту мантру. Нарисим Хадеева, они ничего не боятся, ракшасы не боятся, то есть они их этим мантрам не гоняют. Потому что вообще, говорят, маха-мантра могущественная, согласен. Знаете, пуля могущественная, но надо ружье. Ты просто выдыхаешь воздух, могущество, ты переводишь воздух зря. И свое, кстати, время. Ты должен повторять эту маха-мантру или любую такую-сякую молитву, тогда в чистом сознании, в чистом месте и в чистое время. В чистое время это значит, это от твоей дхармы ты не оторвал ни кусочка. Я буду тут духовной практикой заниматься. Иди вымой полы, приведи себя в порядок, никому ничего не должен, никто от тебя не зависит, иди повторяйте сколько хочешь. А не вместо того. И в чистом месте, значит, ты никого не беспокоишь, потому что здесь молятся так, там по-другому молятся. И сразу возникают межконфессиональные какие-то вот эти терки возникают. Вот чистое время, чистое место, вот тогда она могущественная. Как и, кстати, любая другая. Пули мало, надо еще ружье. Вот. Стань этим ружьем могущественным. А так ты повторяешь могущественным, и толку. И толку. Вон эти педофилы, махараджи повторяют эту махамантру. И что им, что-то небо разверзло, что ли? Да нет, ничего не происходит. Никто их не наказывает. Как это, имя Бога и молния тут не наказала негодяя? Значит, просто вибрация. Просто вибрация. Это ракшасы. Ракшасы могут принимать человеческий облик, животных в виде духов. Но что их объединяет, у них чисто злые намерения. Добрых ракшасов нету. Абаасы. Я к чему так говорю, потому что надо понимать, с кем. Абаасы — это якуты. Якуты. Вот они, я думаю, это те же самые существа, но они как-то видят их немножко в другом ракурсе, потому что у них немножко другая дхарма, знаете, там белая степь, северное сияние, и, то есть, наверное, другая немного дхарма, и они как-то, у них взаимодействия немножко другие. Вот. Они говорят, что абаасы вот эти, они ничем не отличаются от людей, есть то же самое, я просто зачитываю. Но когда он вырастает, начинает есть самих людей. Абаасы искушают людей на плохие поступки, преступления, внушают страхи, насылают на них страдания, болезни, могут довести до самоубийства. Это абсолютное зло. Все вредные и опасные вещи созданы абаасы. То есть есть какая мысль идет, что вначале, знаете, маленький демон от маленького святого, как такой, как они родились, и даже можно не отличается. Знаете почему? Потому что функция не включена. Раз, 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 такие заготовочки, такие детские ножки, ручки миленькие такие, потом бах, что-то случается, что-то включается, какая-то программа. То есть и поэтому, и много людей, вот были друзья, раз разошлись, потом враги, потом друг против друга, бывает такое. То есть это, поэтому надо вовремя, надо быть самим собой, тогда не будет подсадки, потому что место заполнено должно быть. Заполнено. Свято пуст не бывает. Ну, там джинны, я не буду, там есть гаки, голодные демоны, кумо, хундун, там неинтересно, просто знать. То есть есть. Есть знания абсолютные и относительные, потому что если нет знания, то нет и могущества. Потому что могущество дается вместе со знанием. Есть знания абсолютные и относительные. И что такое абсолютное знание? Все говорят, от лекарства, от всех болезней. Бывает лекарство всех болезней, скажите мне? Фармакологии не бывает, да, не бывает. Можно сказать, просто иди работай, будет лекарство. Да, но это же не фармакология. Поэтому нет и знаний на все времена. Есть знания конкретные в этой технологии, в этой профессии и в это время. Пройдет немножко лет 20, технология изменится, и это знание устаревает. Устаревает. Это знание какое? Абсолютное? Нет, относительное. Относительное. И есть знание абсолютное. Абсолютное знание, оно всегда новое, оно всегда откровение. Оно всегда в зоне таланта, оно всегда у специалиста, не простого. То есть я специалист в одной области, и там примерно знаю как, да? Вот. И вот абсолютное знание, когда что-то случается, я точно знаю, что надо делать. Есть люди, все люди должны обладать абсолютным знанием. Абсолютный, абсолют, Бог. То есть с ним быть на контакте, тогда есть могущество. Если у меня нет абсолютного знания, я не буду могущественным. То есть могущество проявляется тут же, в момент появления новой информации, и у меня появляется мгновенный ответ, я знаю, что делать, проявляется могущество. Если я немножко протормозил, упущен момент, могущество не проявляется, я опоздал. Если я буду драться, то с меньшей силой, меньшим энтузиазмом, то есть эффект внезапности, ну неважно что. Даже мысль, если даже ты сразу мысль потерял, то через 5 минут ты можешь не вспомнить, да? Да, люди, которые пользуются только, которые очень много знают, все веды наизусть знают. Это невозможно, мы представим себе, что они знают все веды наизусть, но не обладают абсолютным знанием, которое сейчас в данный момент нужен, который этот момент никогда не повторится, и следующий момент тоже никогда не повторится, они все это зря. И вот люди гонятся за абсолютным знанием, а на самом деле за относительным. А что вот это, а что вот это? Ну рассказал, что вот это, что вот надо было бы сделать так, было бы здорово. А в следующий раз, будет другой. Поэтому не поможет. Ну, как разбор полетов. Как разбор полетов, чтобы уличить себя в чем-то. Уличить себя в чем-то. И теперь это знание нужно, на самом деле, вот это относительное не для того, чтобы в следующий раз уж я-то не промажу, а для того, чтобы уличил себя в чем-то и уничтожил это что-то, которое тебе помешало получить абсолютное знание. Вернее, его проигнорировать, потому что оно всегда проходит, но я так раз, уж я ему не доверяю. Мне что-то за какая-то трусость, какая-то боязнь или прошлый опыт успешный примерно такой же ситуации, да? Есть абсолютное и относительное знание. Могущество только с абсолютным знанием. С относительным знанием никогда могущества не будет. Как отличить? Абсолютный, ты его чувствуешь. И это нельзя сравнивать. Ты его чувствуешь всем телом. Всем телом. Вот как ребенок, когда ест конфету, он ее ест всем телом. Он не чувствует себя. Вот так это знание воспринимается всем телом, а не так. Вот я, а вот это знание. Это как трамвай на повороте, и тебя прижимает к борту. Ускорение центростремительное ты чувствуешь. Когда он ровно едет с одной скоростью, ты не чувствуешь движения. Вот относительное знание похоже на движение трамвая, относительно тротуара. А абсолютный ты чувствуешь на своей шкуре. И вопросы, как отличить, ну, бессмысленные. Ты это чувствуешь. Ну, как понять, болит ли у тебя зуб или нет?
Чувствуешь.
Да, когда он тебе заболит, ты вопросов таких задавать не будешь.
И не надо знания, да. Как оно все происходит, какие время
болит. Да, когда тебе так осеняет какая-то мысль, прямо аж голова похолодела, ты понимаешь, иди делай это сразу, иди это делай, потому что сейчас все включено, сейчас Бог с тобой находится, сейчас ты не расчлененка. Если ты протормозишь и все, потому что Бог ждать не будет, пойдет дальше. Вот, и поэтому люди, добро и зло, оно тоже абсолютное. Кто-то говорит, а это относительное добро и зло. И, извините, добро это значит то, что надо делать сейчас. Завтра это можно, может быть, это будет как зло. Зло это точно то, что сейчас делать не надо. И поэтому относительное знание, оно, добро и зло перепутались, нас обманывают на этот счет. И поэтому вот эти любители, а попросту говоря, которые не абсолютное знание не практикуют, то есть не практикуют мужественность, храбрость не практикуют, могущество не практикуют, они говорят, абсолютного нет ничего, все относительно. Все относительно. Нет этого. Почему? Потому что они там жить или боятся, и говорят, да нет этого. И они, ну, правы по-своему. Почему? Потому что вот есть черта, здесь живут эти, тут живут те. Эти миры практически не пересекаются. Если пересекаются, они даже не видят. Те не видят недостатки тех, эти не видят достоинства этих. Но эти живут хорошо, эти живут плохо.
Ну, в силу своего развития, наверное.
Ну, нет. развитие, вот этот Рубикон, чтобы перейти. Ну и попозже скажу, как его переходить, потому что переход, вот этот вот переход. Развитие есть и в демонической стороне, и там. Я могу как демон развиваться, я могу так. Ну, надо понять, где я нахожусь. Сначала понять, где я нахожусь. Перейти сюда, потому что тут я буду развиваться. Здесь я буду по кругу, и мое развитие будет... То есть плоть будет даже крепчать, вы знаете. Мои связи какие-то будут, может, негативные крепчать. Но я пойду в криминал, я тут буду по кругу ходить, мой дух не будет развиваться. Я, может быть, забогатею, но потом начальник охраны меня и убьет. Понимаете, безопасности не будет. Там я могу ходить без охраны, все меня любят, куча друзей, здесь никого, все завидуют. Тут тоже какое-то развитие есть. Но развитие вот...
Не уровень,
плоть, потому что плоть развивается. Вот лебедь, рак и щука, то есть дух мне не нужен. Вот.
Разное развитие.
Просто разное развитие. Поэтому надо. И тут нет ни развития. Тут по кругу хожу. Я одно и то же наращиваю, ничего нового нет. Я смотрю, где еще какая технология. А там мне тоже сюда надо. Технологию. То есть здесь круги, там прямолинейное движение. Вот и все. Поэтому надо просто перейти туда, где это прямолинейное движение есть. А тогда уже тогда развитие. Не надо о нем думать, оно и так будет. И так будет. Вот. И поэтому этим нужны технологии, этим нужны там какие-то ретриты, им нужны формулы на все времена. Вот 4 плюс 16 и как это, схема работы, да ничего на ней работает. Вот. И поезд идет. Как это? Процесс пошел, они любят, процесс пошел, а я им говорю, это не процесс пошел, это идет похоронная процессия на кладбище религиозных погремушек, где ее там похоронят вместе с вами. Вот. Процесс идет, где вот он идет, а там вы по кругу ходите. Шри Ишопанишат, мантра первая. Наслаждайся выделенной тебе долей и не посягай на другое. Вот, наслаждайся написано, выделены тебе доли, наслаждайся. Правда, это не написано в исконовской Шри Панишат, это написано у Бхактивинода Тхакура. Там слово везде, наслаждайся своим. Все чужое тебе будет бить по рукам. Пракрити имеет две функции, наслаждать тебя и доставлять тебе боль. И от этого ты можешь определить, твое или не твое. Истина делается легко. Легко. Вот. Очень модно говорить о призвании, вдохновении, о высшем призвании, какие-то таланты. Есть люди, открывают в себе мифические таланты, потому что наслаждайтесь своей долей. Кто-то сказал, что начни делать то, что тебе нравится, даже неправильно, то, что ты любишь, и больше никогда не работай. Вот это и есть талант. И многие люди отбрасывают то, что тебе дано, и занимаются тем, что ему не дано. Понимаете, да? Вот, потому что они что-то посчитали, что они вот тут вот молодцы. Молодцы. Один говорит, мне вот дано, вот один человек, он мечтал быть диджеем. Ну, вы были сейчас в ночных клубах кто-нибудь когда-нибудь? Или хотя бы слышали, да? И ты там диджей. На что ты работаешь? На какую ты систему работаешь, да? Может, раньше что-то было такое, я не знаю, да? Какие-то раньше там офицер, там ночь коротка, спят облака, там офицерский вальс, такие там военные. Ну, что-то такое, так приличное что-то было. А сейчас это неприлично, и как бы ты там не совершенствовал свое мастерство, но ты должен понимать, что ты работаешь на той стороне. И значит, как бы ты там ни совершенствовался, ты работаешь на дьявола, а он тебя будет немножко уменьшать. Еще могущество забирается каким образом? Каждый человек имеет свою функцию. Ничего нового не сообщил, да? И у него есть свой ресурс, ресурс могущества. Если он будет тренькать свое могущество, помогу тому и тому, то у него оно заберется. Это мантра от Пифагора, 10-я заповедь. Грех помогать ленивому. Дословно она выглядит как помогай в поднятии тяжести, но не в сложении ее. Бревно надо поднять, одного не по силах, 10 человек взяли, подняли, а там его раскрашивать, строгать или что-то там будешь, можешь и один это делать. Вот суть. Например, у меня была в жизни такая ситуация, ну, у меня много детей, и один из них, мы даже взяли с роддома, был момент, взяли с роддома, и у него все было хорошо, вот, не наш ребенок, но что-то вот так вот сложилось, не буду вдаваться в подробности, и он стал приводить, не с роддома, что я говорю, взяли с интерната. А интернат это маленькая зона просто. Там просто маленькие уголовники. И он стал приводить к нам весь интернат. И мы начали их кормить. И вдруг мистическим образом, я подчеркиваю, мистическим образом у нас весь достаток куда-то пропал. Мы просто хоть зубы на полку уложи. Мы покупали хлеб. Была какая-то акция, хлеб был в полцены, который просто был как камень. Брали там колхозники на какую-то скотину кормить там, рогатую там. Вот. И мы брали и ели этот хлеб, и эту воду, и как-то вот был такой период времени. Потом я ему сказал, знаешь, дорогой, сыну сказал, ну, приемный сын Виталий, говорю, тебе надо самостоятельную жизнь. У тебя мастерство есть в руках. Поплакали, все, говорю, нельзя иначе. Вот. Он ушел, он стал зарабатывать мгновенно огромные деньги, которые я никогда не зарабатывал, даже будучи машинистом тепловоза. Это очень высокая зарплата была. Вот. А и в семью сразу пришел достаток. Потому что нельзя брать этот ресурс и направлять его туда, куда он не предназначен. Потому что мы мало его не по назначению тратим, мы пресекаем источники, которые должны развиться там самостоятельным. Потому что, ну чего он будет развивать свой источник, если ему там вот это дает? И мы вокруг таких немогущественных, ленивых людей плодим вокруг себя. И тогда нам тут прикрывают тоже кран, потому что ты делаешь зло. Благими намерениями выслана дорога в ад. Благими намерениями. Да, я что думаю, что делаю добро, и поэтому мне никто не уговаривает, мне просто перекрывают могущество. И вот смотрите, задумайтесь, если я делаю что-то хорошее, я вообще такой хороший человек, но у меня нет могущества, то есть у меня нет здоровья, у меня нет влияния на людей, у меня нет вот хорошего, много чего нет. О чем это говорит? Мне не просто так перекрывают. То есть я благими, я же хороший. И момент истины. Во-первых, надо избавиться от явно плохого. Наркотик, явно не нужен, да? Убивать людей, явно не надо, да? Вот эти принципы религиозные. А потом, и вот я такой рафинированный, правильный, но могущество не наступило. А вот теперь надо рассмотреть, провести инвентаризацию. Что такого я хорошего делаю, а люди мне за это не благодарят. И более того, за вот это добро мне отвечают злом. Вот это моя статья такая, где уголовная, где благими намерениями выслана дорога. Я-то думаю, что я. А он просил это добро вообще делать. Вообще-то Бог мне сказал ему помогать. Или я решил просто с барского плеча повыпендриваться тут, понимаете? И вот когда я эти статьи дохода, вернее, расхода могущества более серьезные и криминальные, чем я явное зло творю, потому что я его еще хоть вижу, а это я не вижу, а более того считаю за свою самую яркую добродетель. И вот тут меня прикрывает. И мы наблюдаем огромное количество законопослушных граждан, точнее там овец, которые вот такие молодцы и живут в нищете, и не могут голос там возвысить до правительства или до явных там хамов, и такие слабые, такие нуждаются в защите. Почему? Они добрые не там, не в тему они добрые, понимаете? То есть такой здоровый эгоизм. Ты не можешь помочь никому, если у тебя тут все не в порядке. И поэтому могущество начинается со здоровья. Чтобы ты не был на дотации кому-то, потому что ты сам за собой хотя бы смотрел. Это уже может помогать другим. А то носите меня, а я вам буду рассказывать, как жить, что ли. Я вам песенки тут спою, да? Нет, это не годится. Вот, нельзя брать ресурс одного дела и финансировать другой. Другому не поможешь, развратишь, а твои проекты остановятся. Вот. И, скажем, родственникам можно помогать или нет, скажите?
Можно.
Смотря в каком финансовом.
Если человек уже больной, старый, немощный.
Нет, это понятно. Это уже инвалид, да.
Если это уже. Сам это заработал, то зачем?
Да. А друзьям?
Если попросил помощи.
Ладно, по-другому я хочу сказать. Это вам загадка такая. Ведическая. Кому надо больше помогать, родственникам или друзьям? Кому веды разрешают помогать больше, родственникам или друзьям?
Друзьям.
Почему?
Родственники по умолчанию уже есть, а друзья пришли по жизни.
Не-не-не, все проще.
Когда тебе будет трудно, друг тебе поможет.
Нет. Это ж не эгоистическое.
Я помогу,
потому что я с друзьями это один проект. Понятно? Это одно финансирование. И Бог разрешает помогать, у меня нет убытка. А из семьи разлетаются, как птицы, в разные стороны. У них могут быть очень разные проекты. И это правильно. И это правильно. Потому что даже, хоть и говорят, там яблоня, то есть яблочко от яблони недалеко, но природа на детях отдыхает, говорит. Талант отца сыну наследует вообще какой-то другой талант. Но это редко так династии, что вот они там все шахтеры или все там кибернетики какие-то. Друзья, потому что друзья это один проект. Родственники это разные проекты. Там любовь, там в родственниках там самое главное, там родственники это твой мир. Это твой мир, и там дано разнообразие. У каждого свое разнообразие. У одного много там сестры, братья и там. Папа, мама, бабушка, дедушка, огромный твой мир, и у тебя много взаимоотношений, и ты со всеми ладишь, у тебя большое количество раз взаимоотношений с Богом. Что такое взаимоотношения с Богом? Родительские отношения с Богом есть у тебя или нет? Как ты с родителями? Плоховато, значит нету. Вот. Или там дружеские есть? Дружеские, как у тебя там? Друзья у тебя есть? Друзья относятся к родственникам. Да, она относится к родственникам. Там личностные отношения. Есть безличностные. Там, где не считают, там, кто кому сколько должен. Вот и все отношения с Богом. Бог-то в каждом-то уже есть. Или ты с Богом так, а это вся свора подальше от меня. Демоны все. Вот. Как же? Это род. Род. Ты ж родился как? Ты ж через них родился. Вот она парампара от Бога. Бог там родил всех. А вот это твоя веточка, видимая, осязаемая, вот и налаживай через нее, а не в обход как-то. Итак, вопрос власти. Как только возникает вопрос отсутствия могущества, это не получается, там не уважают, на работе, дома не уважают. Возникает вопрос власти или доминанты. Я хочу, чтобы меня боялись. Вот он хам идет. Как же мне на него так гаркнуть, чтобы он впечатлился? Понимаете? Возникает такой вопрос. Если нет могущества, возникает вопрос власти. Есть естественное могущество, а власть это искусственное могущество. И власти, они же имеет свое могущество за счет вот этих понаделали расчлененки среди людей и пользуются их ресурсом. И чем больше у меня расчлененки на меня работают, чем больше у меня рабов, тем больше у меня власти. А я их еще там купил. Я их поставил вообще в такое положение, что они от меня там сильно зависят. А я такой благодетель. Я, может быть, вор еще такой первостатейный, да? Может, у меня там прошлое, но я заставляю их уважать, а СМИ отмывают мою репутацию, что я вообще святой, и что бы без меня тут делали. Вот так. Вот это как к вопросу о защите. Я вам защищаю, я забочусь о вас. Власть говорит, я от вас забочусь. Я вам Родина дала вот это, а он типа в лице Родины. Это как вот покрестили ребенка, а теперь всю жизнь будешь работать на церковь. Это очень похоже на рэкет. На рэкет. А теперь отмажем от всяких у вас сглазов, порчи и все такое. Рэкет, он что, он приходит и говорит, я вас буду защищать. Ну, платите мне регулярно. Вот. Могущество уже это есть. Так вот, власть. Такая власть, сразу возникает вопрос о рабстве. И написано, кто не хочет иметь власти? Только те, кто ее уже умеет. Это не шутка и не анекдот, это так и есть. Власти не хочет только тот, кто уже имеет эту власть. А власть настоящая имеет тот человек, от которого люди не зависят финансово, который не давит своим авторитетом, а который физически не такой вот он мощный, что сейчас, если что, я приду и заступлюсь за вас. Он вообще, те люди от него никак не зависят. Но они к нему приходят и говорят, как нам жить дальше. Этот человек, то есть они вверяют ему свою судьбу. Они с ним дружат. Просто, понимаете, вот это настоящая власть. Вот эти люди власти не желают. А все остальные, без исключения, желают власти. Ну, и я зачитаю. И тогда возникает такой момент, который может трактоваться и положительно, и отрицательно. Но это факт как есть. Как знаете, ножом можно и убить, и хлебушек порезать, и все такое. И у тех... И в рабстве, и в дружеских отношениях выстраивается какая-то там, может быть, пирамида, может быть, какое-то сообщество выстраивается. Ну, во всяком случае, выстраивается общность людей. И тогда Бог, например, говорит, если двое-трое что-то там пожелают, то будет им двое-трое. Но если они в дружеских отношениях, двое-трое. Если это несколько человек, и каждый сам за себя, они будут хором вопить одно и то же, ничего сверху не падает. Они должны быть друзья, они не должны друг другу зла хотя бы. Вот. Ну и там какая-то толпа. И вот эта толпа, она имеет силу. Объединенные усилия – это качественно другая вещь. И я вот сейчас за нее зачитаю. Это называется… Вообще, безбожие лишено могущества и поэтому жаждет власти, если так сказать. Природа могущества – похоже на молву, которая растет по мере своего распространения или подобно движению тяжелых тел, которые чем дальше движутся, тем больше увеличивают свою скорость. Ну, скорость падения тела, да, вот камешек кинул, он разгоняется, пока падает, да? Вообще, это я собрал, это выражение великих людей, там, Рассел, Бертран, там, и так далее. Я просто не буду, но они так как-то дополняют друг друга. Наибольшим человеческим могуществом является то, которое составлено из сил большинства людей, объединенных соглашением, и перенесено на одну личность. То есть он на острие. Лидер, вожак. Да? То есть у этого человека появляются мистические силы. Ну, Бог его как-то вот избрал. Там, батька Махно, например, да? Его любили. Вот. А что надо делать, чтобы тебя любили? Ты должен их любить, людей. Угу. И перенесено на одну личность. Вот почему иметь друзей есть могущество. Почему иметь друзей есть могущество. Там Кришна Бхагавад-гите говорит, я тебе поведаю самую сокровенную из тайн, потому что ты мой друг. Он не перечислил, потому что ты соблюдаешь принципы, потому что ты сам метко стреляешь. Он говорит, потому что ты мой друг. Почему, вот почему иметь друзей есть могущество. Ибо это означает объединенные силы. Репутация могущества есть могущество. Уже есть могущество, ибо она влечет за собой приверженность тех, кто нуждается в покровительстве. Таким образом, всякое качество, внушающее многим любовь к данному человеку, или слава такого качества, есть могущество. Сначала человек работает на репутацию, потом репутация работает на человека. Да? Ибо это средство имеет содействие многих. Большой успех есть могущество, ибо он доставляет человеку репутацию мудрости или счастья, заставляющую людей полагаться на него. Молва о благоразумии человека является его могуществом, ибо благоразумным людям мы более охотно вручаем власть над собой, чем другим. Приветливость людей, уже обладающих могуществом, есть усиление могущества. Потому, как это про одного из наших лекторов сказали, вообще такой хороший человек, может, наверное, самый лучший из всех, и его ученость его совершенно не портит. Вот, про ученого сказали. Вот. То есть мало быть могуществом, но при этом ты еще человеком должен остаться. Бывает, что-то я чего-то достигаю, и уже не подходи. Я перестаю быть простым. Да. Да, вы что? Обладание могуществом, как бы оно ни было безгранично, внимание, не научает пользоваться им. Власть оставляет нас такими же, каковы мы по своей природе, и возвеличивает лишь великих. Поэтому великодушие естественное, стоящее приправа к могуществу. То есть только великие могут возвеличивать могущество, а невеликого оно может и прибить. Вот пишет, ну я тогда не говорил, кто там, кто это все сказал, а вот это говорит Эразм Роттердамский. Вы, наверное, знаете, кто такой, да? Человеком является не то жалостливое и слабое существо, каким его старается представить нам близорукая теория преклонений перед материальными ценностями. Он всемогущ. Когда осознает, что в нем есть море скрытой силы, которой свободно пользуется самопризнанная личность. Слово какое? Самопризнанное. Никто не должен тебе говорить, что ты могущий. Ты вдруг почувствуешь, что ты можешь все. Помните, с легким паром там этот играет. Он говорит, какая-то сила во мне. Вот когда он влюбился, помните, да? Знаменитый алкогольный фильм. Так, напился и все хорошо уже, да? Какая-то сила. Вот такое ощущение, все могу. Все могу. Вот влюбился, все могу, да? Вот самопризнанное. Он понимает сам, что я могу. Он понимает, как зуб болит или не болит. Сам могу, не надо тебе об этом сообщать. Можешь или не можешь? Если спрашиваешь, не можешь, значит. Вот. И сам могу, это значит, я ни в ком не нуждаюсь. Я не нуждаюсь в товарищах, которые мне там подмогнут что-то сделать. Они придут и подмогнут. Но я не буду об этом просить. То есть я не склонен иметь рабов. Потому что если что-то надо сделать, накопилось дома, хочется вот этих вот рабов, а вот их нету. Вот их нету. У меня вдруг возникает энтузиазм, и я сам все начинаю это делать. Вот я рассказывал, повторюсь, вначале говорил, «Область тьмы» был фильм, как один человек проглотил таблеточку и стал могущественным во всем. Но знаете, с чего он начал? У него дома был такой вообще бардак, и он убрал все, он привел себя в порядок, потом сел и напечатал книгу. Вот. А там, ну там только глянешь, и все, руки опускаются. Это не вывести. Это авгиевые конюшни, все. Это не бесполезно. Он без всех. У тебя появляется энтузиазм, и ты потом смотришь, и ты понимаешь, я под какой-то наркотой это, наверное, делал. Что ну, нормально, я сейчас, вот сейчас я не в том состоянии, чтобы вот это даже повторить. То есть, и эта наркота, она изнутри выделяется, и мы знаем.
В фильме НЗТ назывался.
Да, НЗТ, да.
Связь между событиями, память и креатив неозник.
Да, 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 да. Все тут вот раз, 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 раз. Вот. Вообще вот, чтобы хоть что-то состоялось, да, я не договорил. Люди разумные, разумные, ненавистны властителям. И разум роттердамский, ненавистны властителям. Почему? Потому что им нужны рабы. Рабы. И вот у нас, когда какая-то подготовка идет, например, чтобы туда пришли, мне приходилось тут полдня прибираться. Хотя до этого был порядок. Но мне надо было под людей, ну, для другой функции вот это все приготовить. Вы уйдете, тут опять как-то по-другому, другая функция. Вот надо что-то много делать, иногда нас это останавливает. Вот Оля тоже в курсе, там тоже много народу собирается, я представляю, что там у ней, что на сеть человек тянет. И не каждый может подтянуть это, не каждый, потому что это энтузиазм, вот нету энтузиазма, это раз в неделю, каждый раз вот это делает одно и то же годами. Это вообще не каждый вынесет. Это тут, ну, без Бога тут никак не обойтись. Просто физически ты это не вытянешь. Не вытянешь. Вот. И нужны рабы. Зрелый человек рабом никогда не станет. Потому что могущество властителей базируется на эксплуатации. И поэтому уничтожается образование. И уничтожается продолжительность жизни. Потому что мы, чтобы не успевали созреть. Не успевали созреть. Физически мы созреваем, но умственно не созреваем. Мы недооцениваем могущество образования. Образование — это не научание чего-то, а образование — это чтобы мы могли сами учиться. Это тоже могущество. Есть такой интересный случай. Был генерал Скобелев в царской армии. Я не помню, какие-то что за годы. Но у него был попугай. Этот был генерал Скобелев, очень набожный человек. И он повторял молитву, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешнего, помилуй меня грешного, нага», вот так. Вот. Попугай все это запоминал, конечно. Там были другие молитвы. И вот, это, понимаете, это же генерал, да? И к нему с Англии пришло какое-то издание, какое-то... книги военные, очень редкое издание такое, буквально такое, ну очень редкое, малый выпуск был. И он так изучал это. И однажды возвращается домой, попугай как-то покинул клетку и просто на шматки вот эту дорогую книгу. И тот пришел в ярость, взял мухобойку, начал гоняться. «Убью! Убью!» А попугай, знаете, генералы живут не там, потолки высокие, да? И попугай куда-то на какую-то антресоль, чтобы генерал как ни прыгал, не достал. И вдруг попугай начал повторять: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» Господи, и так целый час. И этот в шоке генерал, он начал плакать, он говорит: «Ладно, грешник, слази, помилован». И тот сел ему на плечо. Я к тому, что мы недооцениваем могущество образования. Могущество образования. Потому что чем отличается грамотный человек от неграмотного? Это пропасть. Вот он идет, и он все читает, его обмануть нельзя. Там какой-то контракт там или что-то, да. То есть он грамотный, он может самонаучаться, он может взять опыт там человечества просто в интернет, книги, то все. А что такое неграмотный? И все, ну, кусок мяса, поэтому образованию придается очень большое значение в том смысле, что его надо опускать, опускать и опускать. Потому что, то есть мы можем тут рассчитывать только на себя. Вот. Могущество властителей базируется на эксплуатации. Вот. И когда-то, я думаю, сейчас такое время идет, оно меня радует. Хотя там чипизация и все такое, но я вижу другую сторону, которую сильно не афишируют. Свободных живых людей становится все больше и больше и больше. И это раз. И вторая сторона медали, вот эта верхушка, вся элита, там уже все начинает касаться, ну, колебаться, они там друг друга перегрызлись. Они даже заявляют, что Яхве нас больше что-то не поддерживает почему-то. Планы у них все рушатся, конец света организовать не получилось. Челябинский метеорит что-то сбили. То есть, ну, много там чего. И они понимают, что они, в общем-то, не нужны. Если раньше можно было, как там, вот, крепостное право держать в неведении, без грамоты население и с ними что хочешь делать, а мы грамотные, и те смотрели на их как на полубогов, то теперь все, каждый грамотный. Вот. И это мне напоминает, в детстве много читал фантастики, и одна из них, я не помню, как называлась, один человек решил себя усилить. Вот он такой человек, такой не сильно сильный. И он взял себе такой, сделал костюм, где такие искусственные бицепсы, вот такие бицепсы, да. Не надо там в зал ходить, тренироваться. Это к тому, что не само могущество выросло, а искусственное извне пришло. Сделал какие-то там у него это биотоки. То есть он, знаете, есть такая искусственная рука, которую вот я делаю так, а та тоже сжимается. Ну и типа вот этого сделал.
Клинический протез.
Да. И вот он облегся в это, одна голова такая торчит, и вот он прыгает, там скалы ворочает, другу своему показывает, потом усовершенствовал это все дело. Потом думает, надо в чем же еще там прыгучесть, потом он не мерзнет там. Ну, такой супер такой человек. А потом еще взял, догадался себе, ну, компьютер еще навесить сверху. Ну, только начал подумать, сейчас за компьютер только две буквы, а ну раз и слово уже, да? Раз, ой, и попал. Ну, типа этого сделал. Кончилось с тем, что эта штука начала думать, и такой голос: освобождаюсь от устаревших дублирующих систем. И вот так оттуда. И само там пошло, знаете. И вот есть такие дублирующие системы, которые за нас думают. Народ и так думает, просто вот такая масса, вот такая вот спит. Но она начинает потихонечку просыпаться. Я думаю, это так. И поэтому, не то что просыпаться, мы начинаем созревать. Нам не давали созревать. И вот этот Андрей Шаповалов, он пишет, такая лекция у него была, уничтожение зрелых. Уничтожение зрелых. Как же нас уничтожают? Уничтожают очень хитро, окна Авертона, все потихонечку, мы даже не замечаем это. Когда физическое уничтожение идет, это, знаете, уничтожение, которое уже сами согласились, они всего боятся, они сами там наделали много неправильного, и их уже по закону уничтожают. А вот как зрелых уничтожают? Потому что эти зрелые могут воспитать других зрелых из недоспевших, да, вот этих вот. Вот. Со зрелыми детьми Бога силы тьмы ведут совершенно другую битву. И эта битва намного изощреннее, это не просто искушение, чтобы пристановить, это удары, чтобы уничтожить. То есть, вот, может создаться впечатление, что я такой сейчас вот буду тут зрелый, я буду такой могущественный, и мне тут по щиколотку все вот эти. Нет, силы тьмы обрушатся на меня с такой силой, что такую силу, вот те, которые и так расчлененка, да там их бить-то да не надо, да, на них дунуло и все. Они так во всем уже согласны. Они согласны уже, да. То есть такие силы, такие торнадо вокруг в моей жизни начнутся, страшные, но только страшные, но нереальные. Страшные, только пугать будут, что и не снилось. В то время, когда с простым верующим идет битва, ну, верующим, преданным, христианином, мусульманином, вставляйте любое слово, идет битва против их личности и искушения, еще раз, в то время, когда с простым идет битва против их личности и искушения, часто касается сфер настроения, чувств, эмоций, лишение покоя. Против простого христианина чаще всего это атаки успешные. А человек останавливается, движение вперед, пытаясь привести в порядок свою жизнь. Но со зрелыми это уже не работает. Их вообще же ничего не остановит. Не работает, потому что зрелые научились функционировать и двигаться под атаками настолько успешно, что их чаще всего даже не пошатнет атака. Поэтому врагу абсолютно необходимо свою изменить тактику в борьбе против зрелых детей Бога. Итак, атака тьмы или искушение против зрелых базируется не на стандартной атаке, на их чувства, эмоции, настроения, а именно их функции и их идентификации. То есть нас, я же про нас рассказываю, да? Вот. Вот. Нас будут искушать нашей функцией, нашим талантом, нашей идентификацией. Другими словами, на том, кто они, их мечтах, их функции и на том, что они должны достичь. Заметьте, когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, там не атаковалась личность Иисуса. Его эмоции, чувства, покой, честь и так далее. Под атакой была функция его. Его идентификация, его миссия. Там в пустыне дьяволом 3 раза в сторону Иисуса был брошен вызов, что сделать, что-то доказать и произвести какое-то действие. Поймите, что все созревшие водятся духом Бога в пустыню. Для чего? Чтобы довести тебя до предела и увидеть, а захочешь ли ты что-то делать без Бога? Как в реальности проверить человека? Дать ему функцию и идентификацию. Затем отойти в сторонку и посмотреть, как человек будет делать это все под огромным давлением. Большинство детей Бога даже не допускается к этому уровню атак. До тех пор, пока они духовно вырастут и дозреют, чтобы войти в свои... функцию идентификацию. Итак, рассмотрим желание зрелого человека. Зрелых личностей силы тьмы остановить не способны. И включается другое искушение, чтобы это позволить или помочь сделать что-то якобы для Бога. Это вот благими намерениями, то, что я говорил. То есть помочь двигаться к их мечте, к их призванию, но не в правильное время, и не с теми людьми, и не в тот сезон, и не в том месте. Мираж называется. Искушение для зрелых приходит в тот момент, когда ты проголодался, в кавычках. Когда, то есть, ты так больше жить не можешь. Именно в этот момент тебе начинают тихонько подходить идеи. То есть смысл в том, что ты можешь могущественно, ты можешь что-то сделать. А надо ли это людям? Спрос рождает предложение, так было всегда. Или не созрела ситуация, или в этом году... Бог не планировал в этой стране сделать такие изменения. Да, ты созрел. Говорят, вот преждевременно родился. Да не родился ты преждевременно, это просто выскочка. Выскочка. Тебе надо было что-то там дождать. Ну, есть такие моменты, которые, ну, призвания, которые, ну, в 20 лет, и ты уже можешь это делать. Прабхупада в пенсионном возрасте только начал что-то двигать. И не был бы он таким старым, искушенным и так далее, не двинулось бы вот это вот, понимаете? Кто-то, ну, в такие, уже помирать пора и на покой, а вот его раз и включили функцию. А если бы он это раньше сделал, это было бы абортирование ребенка раньше времени. Судьбу можно абортировать. Выкидыш. И дьявол искушает. Чем? Твоим призванием собственным. Я сейчас его, а оно не надо. Не надо. Идеи будут базироваться на том, что ты прямо сейчас можешь сделать через свою функцию, чтобы выйти из этого состояния. Идеи врага будут звучать в твоем сознании как твои собственные. Потому что врагу известны твои желания, твоя идентификация и твоя функция. Другими словами, враг будет говорить с тобой на твоем языке. Искушение заключается в том, что именно ты открыл двери, которые только Бог должен открыть, чтобы ты сделал это, что только Бог должен сделать это в свое время. Знаешь ли ты, что та мечта, которую подарил тебе Бог, для тебя может стать дороже и желание самого Отца? Паузу сделаю. Знаешь ли ты, что та мечта, которую подарил тебе Бог, может стать дороже из желания самого Отца, самого Бога. Это ты попал, называется, не туда. Есть тот, кто дарит подарки, и подарок, а ты пошел. Ну-ка, что я с ним буду сейчас делать с подарком, да? И вот лукаво искушает. Все равно Бог, потому что он мне еще и говорит инструкцию, а что теперь делать? Мало получить подарок. Что делать и когда делать? А как определить? Я вот знаю, какую миссию Бог мне дал, если к тебе очередь не выстроилась вопрошающих, потому что Бог их приходит. А если вот у меня есть подарок, и я каждого за рукав дергаю, слушай, нет. Великое преступление мудрецов, это сказал Лао Цзы, является преждевременным знанием. Это как сова, она ж ночью летает, а днем она там это спит, да. И у них вот такие глаза, они свет не любят. Открываешь и фонариком, я тебе принес свет. А им еще рано. Они еще во тьме не налетались там. Не получили там каких-то навыков специфических. Знаешь ли ты, что та мечта, которую подарил Бог, для тебя может стать дороже и желаний самого Отца? А если так, то моя же функция может уничтожить меня. Это действие привело к тотальному духовному поражению и банкротству этих людей. Поймите то, что когда начинается атака на твою функцию и идентификацию, это уже не детские давления на эмоции и чувства. Эта атака приготовлена для твоего уничтожения. Кому много дано, с того много спросится. Вот. Именно атака на функцию в процессе лишает и абортирует твое призвание. Не вздумай увлечься своей функцией и призванием больше, чем небесным Отцом. Вот. Я прерву его, потому ну, это тирада этого Андрея Шаповалова, которого я очень уважаю. И как бы дам слово Миронова Валентина Юрьевна. Есть такая женщина, которая чисто, вот он небесный отец, христианство, все такое, понятно, да, убедительно. А кто-то скажет, да ну это может быть какие-то придумки, может это какие-то мифы придумали, чтобы мы, наша простая жизнь такая вот, мы рождены ползать, летать не можем, мы придумали себе что-то такое. Так вот, женщина, ученый, говорит, нет, это не придумано, это заложено в физиологии человека. Чудеса, могущество, крепость. Мы знаем, что вот загипнотизировали девушку, она там тростиночка такая, в спортзале ни разу не была. Пять мужиков на нее садятся, она не прогибается. У нее вот здесь спинка стула и на пятках. Она не прогибается. То есть тело человека настолько могущественно, но почему-то не включено. Не включено. И вот эта женщина пишет, говорит, это исследования научные, доказанные и признанные современной наукой. Она говорит, человек может вот что. Кто это такая? Это не какая-то эзотерическая озабоченная дама, это академик, действительно член Международной академии МАЭНИН. Аббревиатура не знаю, как переводится. Искать природу бессмертия в отрыве от сознания – уже читаю ее, действуя механическими методами бесполезно, потому что изучаемые структуры тесно связаны с мышлением, от которого зависят практические результаты. Клип, можно шторку? Пробуй опустить. Да. Нет, это, не... это может только могущественный человек ее сделать, у которого есть опыт. Все получилось. Да. Ага. Вот. Угу. Связь эксперимента и сознания ученого, приводящего исследование, уже известна и важна. Это тот знаменитый опыт Юнга. Вот очень важная фраза, которую не каждый захочет принять, может быть. Трудная истина. Признание человеком своих способностей и влияние ими на окружающих и принятие на себя ответственности. Незнание своего могущества. Я подумал, психанул на соседа, у него там кирпичи на голову теперь валятся. А потом меня раз и парализовало, я не понимаю за что. Если бы мы знали свое могущество, могущество своей мысли, своих эмоций, мы бы так себя не вели. И мы бы приняли ответственность. А мы говорим, а кто мы? Да мы никто. И оно так иногда прорывается, и потом весь мир рушится. Мы говорим, кто это сделал? Да мы же это сделали. Сколько ты проклял людей не злым тихим словом, да? А кого сказал? Кого просто пожурил, что там он такой-сякой. А это, ну, это еще хуже унижение, да? Когда вот так вот, это одно, а когда так, это ты просто констатируешь факт, что ты вообще ничего с него никогда не выйдет. Вот. И твои слова бесследно для него не проходят. А потом идет обратка на меня, и потом я думаю, что со мной? Что-то руки мои не слушаются, да? Мое могущество состоит 5% из моей миссии Бога, 5%, а 95% это Ишопанишад говорит, от того, насколько другие обо мне хорошо думают, потому что их мысли это или благословение, или проклятие на мое могущество. Вот и вся, или меня парализовало, или это. Вот понимаете? Поэтому важно иметь друзей, или хотя бы хорошо о всех думать. Вот. Потому что в шестой мантре Шри Ишопанишад написано, что Бог это то существо, которое испокон веков, только этим и занимаясь, то, что исполняет желания всех живых существ, без исключения, злых, добрых, в том числе пожелания всех людей относительно меня. И что мне пожелали хором вот эти все? А я просто прошел и выпендрился, а мне просто позавидовали и сказали, да, конечно, да. И потом я хожу и порча у меня, сглаз у меня, ребенка родить не могла. А что ж ты ходила, извини, пузом своим крутила, там, и там сколько бездетных, что ты их это раздражала. Был такой случай. Я говорю, типа завидовали, муж хороший, это вот. Итак, трудная истина. Признание человеком своих способностей и влияние ими на окружающих. И как результат принятие на себя ответственности. Нам так хочется быть безответственностью. Ах, как нам хочется быть безответственностью. Мы хотим ответственности шудры, богатства вайши, влияния кшатрия и славы брахмана. Но ответственности шудры. То есть, ну, минимальный. А там вся разная ответственность. Чем больше могущества, тем больше ответственность. Почему ты не могущественный? У тебя столько могущественности, столько и ответственности. Мы ответственности не хотим. А могущественность... Язык немогущественный у меня заплетается. Вот. Могущества хотим столько, ответственности столько. Что делать? Добавляешь ответственности. То есть отвечаю только я, больше никто. Многим известно, как безграничны возможности в экстремальных условиях. Пишет вот этот вот академик, действительно член Международной академии. Закономерен вопрос. Откуда берутся такие силы? Отвечу на этот и другие вопросы. Этому посвящена данная работа. Я взял вырезку в сокращении, потому что работа просто гигантская. Могущество человека находится в клетках, основанное на реакциях холодного ядерного синтеза, называется иногда холодный огонь. В 2007 году был официально признан эксперимент по кавитационному синтезу и работа проведена в разряд общепризнанного научного факта. Человек состоит из 70-75% воды. Мозг на 90%, кровь на 95%. Все мы водные существа. Вода это особое вещество, сильнейший горючий окислитель с колоссальной памятью. Она везде, ее энергия соткана звуковыми частотами. Внимание, сейчас ключ будет. Мы зависим от звука. От звука. Вода есть базовая энергия, которая должна постоянно циркулировать. Клетки тела общаются между собой. Доказано, что они вырабатывают энергию с КПД, которой не достигает ни одна электростанция. клетки излучают лазерный свет, который превращается в радиоизлучение. Более того, они, отдавая энергию, одновременно наполняются ею. Это к вопросу о регенерации. Ядерные превращения внутри клетки уже начали изучаться учеными Кервранавского института, это Франция. Разум клеток, как и разум человека, не может быть оспорен. Тоже я опускаю абзацы. Там, то есть мы тоже, каждый человек у нас какая-то клеточка, надеюсь, никто не будет спорить, да? Так вот, в обществе мы собрались, и каждая клеточка, каждый свою функцию знает. Мы что-то думаем, что наши клетки неразумны. О, еще как разумны. Каждый орган по-своему разумен, знает свою функцию, и он могущественен, если... Потому что, как вы думаете, вот у нас есть, вот у меня есть разум, да? Вы думаете, я своим разумом озабочен, как у меня работает печенка? А знаете, что она работает? У нее есть свой разум, своя функция, и она счастлива, когда она могущественно выполняет свою функцию. Понимаете? И каждая клеточка, ей кто-то что-то говорит? Нет! Свобода! Для свободы мы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Клетки в организме это и делают. Поэтому они могущественны, потому что могущество и свобода это синонимы практически. Любовью служите друг другу. Продолжим эту ученую самую читать, да? Разум клеток, как и разум человека, не может быть оспорен. Клеточная или ядерная сущность постоянно обменивается сигналами с мозгом. Причем клетка способна к возобновлению, а мозг нет. Но именно энергия мозга – ключ к всей информации. Человек многогранен. Его излучения настолько сильны, что способны материализоваться. Акустические колебания, вот что я говорю, например, есть основная передаточная и резонансная среда. Человеческая речь – это самовозбуждающееся колебание для всего организма. И это же основной фактор загрязнения крови вплоть до изменения генокода. Слова, которые ты говоришь, это кирпичики, из которых строится твоя жизнь. Если ты живешь в развалинах, да, в развалинах, или у тебя кирпичиков не хватает, может, ты не договариваешь, может, ты не то говоришь. Другого материала для твоей жизни нет. И вот это научно доказанный факт. Слова. Это не мистика разве? Кстати, слушать окружающих внимательно и слушать голос Бога изнутри – это одна и та же функция. Если я не внимателен к окружающим, я так же само не слышу и Бога. Те, кто Бога слышат, они очень внимательны к окружающим. А если ты слушаешь окружающим, чтобы что-то там набиться, и вернее слушаешь, и думаешь… Когда он уже заткнется, чтобы я ему что-то рассказал. Потому что у тебя ответка какая-то возникает, тебе надо ну, самоутвердиться. Вот, подожди, я уже понял. То есть люди, которые склонны перебивать, они и Бога не слышат. Они его также перебивают. Им есть что Богу рассказать. Вот. Это в ведах называется гьянендрии и кармендрии. Гьянендрии – это получаю информацию, чувства, а кармендрии – я действую этими чувствами. Я действую речью. А скажите, чем я больше всего действую? Каким органом чувств? Не-не-не-не-не. Ну, уши, глаза, нос тактильные. Я же могу тактильно подействовать кому-то, да? Чем больше всего, скажите? Кем?
Глазами,
правильно. Глаза. Самые мощные кармендрии. Поэтому есть слово сглазить. И человек, который состоялся, который созрел, он просто приходит, смотрит на людей, и у них сразу все хорошо. От его одного взгляда. Говорится, что Вишну, когда лежит, вот там картина есть, вот он лежит в полудреме, кидает взгляд на Пракрити, и там все начинает шевелиться. И там он тогда проявляется как Шива или Шампа. То есть материя с духом уже смешанная, что мы и есть. Материя вместе с духом в перемешку. И нам надо брать пример Шивы, а не с Вишну, потому что он. Сейчас чуть попозже. Я хотел докончить все-таки эту ученую, дочитать. Ага. Человек многогранен, его излучение настолько сильны, что способны материализоваться. Акустические колебания есть основная передаточная или резонансная среда. Человеческая речь – самовозбуждающие колебания для всего организма. И это же основной фактор загрязнения крови, вплоть до изменения генокода. Итак, скрытые возможности человека, вершины его сознания, потому что ты будешь говорить то, какое у тебя сознание, и о том, в чем это сознание занимается. И что такое сознание? Вообще-то, говорит, сознание, подсознание, надсознание, сверхсознание, слов много, да, никто толком ничего не знает. На самом деле, это слово вообще от науки, я бы сказал, даже скрыто. Психологи там и все такое, много слов. Знаете, когда много слов, это говорит о том, что ну, мало об этом предмете, что известно, потому что ну, слишком много. Нормальный предмет описывается ну, пару слов, и всем все понятно. Но в быту мы очень хорошо знаем, что такое ну, сознание в быту. Вот у Льва Николаевича Толстого был такой рассказ, я не помню, как он назывался, кажется, «Нарисованный листок». Одна девочка, пяти лет, по-моему, я давно не помню, пяти лет, она, ну, пять лет, какое там сознание, да? И она стала ну, сильно болеть, пришли врачи там и сказали, мы не можем ничего сделать. Она просто угасает на глазах. И эта девочка сказала, была осень, и она единственное, что видела, было окно, и там было дерево, и там падали листья. И она сказала маме, когда вот упадет последний листочек, я умру. Мне вот это вот, ну вот Бог мне сказал, ангел мне сказал, я умру. И тогда кто-то взял, догадался, какой-то листик так прикрутил, вот, или даже нарисовал его, что там никакая буря его не сорвет. И вот уже все листья облетели, а этот не слетает и не слетает. Она раз просыпается, дерево не голое, что-то еще есть. И выздоровела. Выздоровела. Кто ее спас? Листочек тот? Нет, сознание. То есть сознание может быть все, что угодно. Во что я поверю. И вся официальная наука просто почтительно отходит в сторону по сравнению с моей верой. Вот этим листочком детская простая вера, вот спасена жизнь. Вот что такое сознание в быту. А вернее, могущество сознания, потому что ее никто не мог спасти, но ее спасло вот... Просто ее сознанием воспользовались. И его по-другому называют человеческий фактор, например. Вот там, как это там, Карабах, да? Карабах. Вот загрызлись там два народа, вернее их там их стравили, конечно, никто там не грызся особенно. И землетрясение что-то, да? Говорят, человеческий фактор. Человеческий фактор. Вообще, вот это извращенное сознание зиждется на невежестве, а невежество зиждется на образовании. Не потому что, я сделаю поправку, не образование, как отсутствие образования, а специальное и развращенное образование, ну, дают знания, которые, в общем, не те. И вот этот, кто же сказал, я не помню, хотя возможность читать дается нынче каждому, лишь немногие замечают, как могущественен талисман, который они получили. Вот. Итак, эта женщина говорит... Сознание это что? Математика, физика или химия? Есть химические процессы в мозге? Есть. Математика есть? То есть ну, в компьютер можно внести и там что-то имитирует? Есть. Там ноль там, или там как это? Как в двоичный код, да? Вот. Она говорит, это и математика, и физика, и химия одновременно. Вот. И что такое дальше просто буду читать. Что такое физический организм? Ученые в атоме насчитали 11 измерений. Насчитали. Наш мир перестал быть линейным. Межпространственная физика имеет прямое отношение к биологии. При переходе тела на более высокий энергетический уровень, мы называем это дважды рожденный или там самосознающий дух, там, да, включаются скрытые механизмы клеток. О, оказывается, от нашего уровня энергетика. То есть мы представляем собой ядерный термоядерный реактор, которым пользуемся как табуреткой просто. И нам надо электроэнергию, там за то плати, за это плати. А сами сидим на чем? И куда оно все уходит? На склоки, на скандалы, которые вот это... И мы как управляемый, без шуток, ядерный реактор, который вот негативные эмоции кем-то утилизируется. Насаждается какая-то дрянь там в СМИ, и мы это обсуждаем. Обсудили, удовлетворились, да, как корову подоили, она успокоилась. Да, потому что поступает энергия, надо куда-то ее деть. Итак, при переходе тела на более высокий энергетический уровень, могущественный. Вы что, устали, наверное, уже? Да?
Ой,
да, все устали. А, вот так, значит. Ну ладно, я тогда заканчиваю.
Нормально?
Кто еще устал, выйти его. Ладно, сейчас я шучу. Немножко потерпите. Итак, при переходе тела на более высокий энергетический уровень включаются скрытые механизмы клеток. Религия поддерживает в народе особый уровень невежества. Особый уровень невежества, обеспечивающий низкий энергетический уровень сознания. Трансмутация начинается с переориентации клеток головного мозга. В чем он заключается? Очень практично, сейчас смотрите. Они обучаются распознавать сигнал не на основании опыта, а на основании здесь и сейчас. То есть предметный разговор, а не те фантомы, как бы что ни вышло. Мозг начинает работать по-другому, могущественно. На основании опыта это нет, это трусость. Значит, те, которые, я от себя немножко добавлю, те, которые, знаете, есть такая созерцательная, бесплодная философия. Ну что мы можем, вот помрем, тогда будет у нас какое-то могущество, старицы там воздастся и все такое. Извините, а сейчас? Ну да, понятно, я куколка, но я должен быть могущественной куколкой. Я должен решать те проблемы, перед которыми меня жизнь ставит. И решать, причем блестяще. Блестяще. Но это же нормально, окончить школу с золотой медалью. В этом что-то сверхъестественное разве есть? Ну немножко меньше футбол погонял, немножко там выучил, да и все, да? Почему? Мы же хотим, чтобы наша жизнь была с золотой медалью. Или нет? Или мы хотим на троечку? Мы кому это учимся-то? Кому? Себе, себе. Мы же сами и наслаждаемся. У нас, смотрите, у нас нет другого наслаждения, кроме радости от своего могущества. Поэтому мы должны быть успешные. Результат должен быть. Поэтому вот эти философы, которые вот это мямлят, что ничего, это вот я сейчас буду добренький, значит на другом конце вселенной кто-то будет злой, потому что все уравновешено, да все это ерунда. И это я называю, вырабатывается такой философский, глубокий пофигизм. Знаете такое слово санскритское? Пофигизм. Мне все равно, что тут будет. Потому что человек, который зрелый, ему не все равно. Потому что он может это решить. А тот, который... Раз не получилось, два не получилось, он говорит, а мне все равно. Тебе не все равно, но ты боишься. Но ты обсуждаешь, а вот это не так, а вот тот указ не тот, а вот опять гей-парад устроили, ты сидишь и вот это. Но наряду с этим ты в трех метрах об этом рассуждаешь философски, ну так вот устроено. Наверное, карма народов. Ты ничего с этим не делаешь. Где сострадание? И ты наряду с этим занимаешься какой-то там духовной практикой. а просто слабость. Просто назовем слабость. Вот. И такая, знаете, страусиная психология. Вот. И знаете, и такие психологи, например, вот этот вот, я его упоминал сегодня, который везде много, его как бы, но я его сегодня упоминал, что вот не запрещают. Садгуру. Вы знаете, его в тюрьму не посадят. А за что? Он же не ругает правительство. Нет. Он же не говорит, что плохое образование. Нет. Он же гомиков не ругает. Нет. За что его сажать? Более того, он говорит, гуру нужно, старший нужен. А вот эти вот власти, они вам от Бога даны, чтобы вас дрессировать. Вы вообще без них и так обленить. Вот. Его не посадят. Знаете, это безопасная. Такая безопасная философия. То есть она прописана, ну, вся страхом. Вот. И таких гуру ставят, и они обучают следующих овец. Те выучивают это, их опять ставят на место. И так пошло это одомашнивание. Я вот помню, вот кто-то помнит фильм «Бриллиантовая рука», да? Вот. А там был такой эпизод, когда пьяный Никулин пришел с дела, и жена его стаскивает брюки, и у него падает пистолет и пачка денег, помните? И она так, за граница, его пытали, рука, бриллиантовая рука, его пытали, завербовали, и тот он пьяный просыпается, вот такой вот. И когда она ему предъявляет объявление, ну, обвинение, что он там предал родину, он говорит, ты, моя жена, мать моих детей, как ты могла такое подумать? А на что я могла подумать? Все что угодно, только не это. Раньше были, ну, родину продать, это все. В армии, я помню, я вот был в армии, говорю, что пуговичка не застегнута? Сегодня ты пуговичку не застегиваешь, а завтра ты родину продашь. То есть родина продать, это значит, ну, что-то такое, ну, дальше уже некуда. Родина. Так вот, человек, который не слушает Бога, рода, он и продает эту родину. Он делает это самое страшное. И когда говорят о патриотизме, родину продать, ну, если я на этом месте, значит, тут моя, так сказать, ну, такое место, значит, что-то я насчет этого должен делать правильное, да? Не продавать ресурсы, сейчас вот землю там продают и все такое, а что-то сделать по этому поводу. Родину. Сейчас люди продают родину и не делают это себе там, вину не вменяют. Родину продаешь. Ну вот, и можно продать родину и философствовать, участвовать в каких-то медитациях, молчать там по 2 недели, как это, випассана называется, да. Не, я не против молчания 2-недельного випассана, но если ты ничего не делаешь, а занимаешься только этим, то ты усугубляешь свое положение, потому что есть гуна невежества, гуна страсти, есть гуна благости. И вот эти знания, вот эти випассаны, молчание и прочее, они должны быть на страсти, ты должен что-то делать. Если ты ничего не делаешь, ты невежествен, а невежествен, если ты социальную несправедливость с ней ничего не делаешь, не возмущаешься, ну, невежественный, и ложишь туда, то из тебя фанатик, опасный очень тип. Ты должен пройти эту гуну страсти. Вот тогда ты можешь брать эти знания, и тогда ты их поймешь хотя бы. А так ты их не поймешь. Ты еще больше закрепишься в невежестве. И самые невежественные люди, те, которые изучают религиозную литературу, не хотя работать. И, ну, считая это, что, ну, я же такой, чем не работать. То есть у них нет главного в жизни. Чего? Могущества. То есть они мертвы. Просто мертвы. Или продали душу дьявола. Или космополиты без рода. То есть эти атмосфера предательства сейчас царит во всех буквально религиях. Атмосфера, вот там мир, а у нас же религия, она же такая мировая, да? Причем тут границы, да? Надо посмотреть, что за границей делается, там совсем другое делается. Вот, другое делается, там какое-то воровство, то есть, а что такое ты не от рода? Ну, считай, что продал душу дьяволу. Вот там полиция, которая охраняет вот этих вот странных вот этих существ, на их парадах. Они что, не продали душу делу? Продали. Вот. А, это же не наше дело, мы просто исполняем свой долг, нам что-то скажут. Да продали, ребята.
Это соучастники, они там участвуют.
Да, 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 да. Ты что, ты просто туловище, что тут идешь с автоматом, да? То есть у тебя уже своего мнения нету, что получается? А куда, откуда могущественней?
Я в курсе дела, да. Когда в городе Добровольске искали охранную фирму, которая согласится охранять ей парад. Все, я сказал, ребята, в эти игры мы не играем.
Спасибо вам за эту информацию. Это хорошая информация. Знаете, чем более безответственный человек... Существует парадокс такой, знаете, как есть синдром или эффект, не знаю, как правильно назвать, Даннинга-Крюгера, знаете, Даннинга-Крюгера. То есть, чем умнее человек, умнее не в смысле многознания не есть ум, говорил Ленин в свое время, чем он живой, чем он живее, чем он более сообразительный, чем он умнее, тем больше себя он считает неосведомленным. И отсюда там почтение, он учится там дальше и так далее. И чем не тупее человек, такой закостеневший, он выучил там пару каких-то фраз и понял, что всю Вселенную он уже знает, тем он умнее себя считает. И знание, которое лечить, это не лечится. Так вот, по аналогии с этим, не по аналогии, а может быть следствие этого, чем безответственнее человек, а безответственный человек это глупый человек, он действует в ущерб самому себе, тем больше он верит в свое могущество. Он верит в сказки. Он верит в сказки. Знаете, сколько людей прыгало с моста, которые что-то поверили в сказки? Это люди буквально сумасшедшие. Сумасшедшие. Они с Богом уже там порвали, потому что ничего не хотят делать. Порвали, и они видят сказки. И на самом деле, христиане сказали, бес вселился, выжил его до нитки, потом уже неинтересно стало, и они решили устроить свое там какое-то сафари. Выгнали человека на мост, и он шагнул, хотел полетать, но не получилось. Вот так вот. Чем безответственнее человек, тем больше у него таких фантазий, а вот это сейчас вот такой будет джекпот. И чем человек... более ответственный, тем он не так уж верит в могущество, хотя делает такие дела, которые другие просто даже не способны даже и подумать, и придумать это. У него дело в том, что могущество проявляется сразу за появлением задачи, и если она даже сверх того, что он делал раньше, он ее проглатывает и так далее. Вот такой вот синдром Даннинга-Крюгера. И поэтому бездельники, которые мечтают какими-то медитациями, какими-то гундением каких-то там мантр, как-то дышать по-другому в позу лотоса и получить могущество, я вас разочарую, вы ничего не получите. Вы ничего не получите, кроме сумасшествия. Надо что-то делать, надо работать. Тогда это как приложение. Хорошо. Без этого вы еще хуже будете, усугубите. Да, что вы хотите?
У меня на эту тему есть пошлая поговорка, которую я говорю каждому члену своей организации. Ребята, такая прокладка, как $100, между диваном и задницей не проходит, пока не оторвешь задницу от дивана.
Спасибо. Итак. Когда желание совпадает с необходимостью, это то, что я говорил, уже говорят такие великие, известные люди, это уже можно сказать могущество. И уж точно не для того, чтобы это окружение впечатлить. Самая могущественная страсть – это тщеславие. Спаси меня от этой страсти, и я сам избавлюсь от остальных. Ну и теперь продолжаем эту ученую. Трансмутация, то есть могущество, с чего начинается? Трансмутация начинается с... А подождите, это я читал. А читал, но не дочитал. Итак, трансмутация начинается с переориентации клеток головного мозга. Они обучаются распознавать сигнал не на основании опыта, а здесь и сейчас. При осознанном поведении меняется химия вещества, все химические реакции. Лимбический мозг теряет приоритет и организации инстинктивного поведения человека. Гипоталямус, мозг гормональной системы, меняет структуру команд. Гипофиз производит гормоны новой структуры и свойств. Только в сильном и здоровом теле дух сохраняет равновесие, и характер развивается во всем могуществе. В свете последних открытий определено, что напряжение каждой клетки человеческого тела приблизительно 75 вольт. В нашем организме 6 миллиардов клеток. Получается, что общий энергетический потенциал нашего тела составляет 45, умноженный на 1010 вольт. Эта величина не имеет аналогов в технических творений людей. Кто-то скажет, а у животных не так, что ли? Так, но у животных сознание другое, и они не могут включить этот потенциал. Доступ к этой мощи возможен только в случае соответствующего состояния сознания, то есть понимания процессов, происходящих в своем эмоционально-ментальном теле, как мы существуем в быту, так мы, как, что мы думаем о своем окружении, о происходящих событиях, то есть дисциплина мысли и состояние гармоничного отношения к миру приближает нас ко владению этой силой. Реклама для эгоистов. Самоисцеление имеет те же самые корни. Самоисцеление имеет те же самые корни. Вот это вот изменение сознания. Ну вот, это была с нами Миронова Валентина Юрьевна, академик, действительный член Международной академии МАЭ НИН. И вот теперь мы опять, дочитали частично того Шаповалова, я специально взял, и он говорит о зрелых людях, которые имеют власть над миром, ну над окружающими, при этом никого не эксплуатируя. Это зрелые люди, и у них особое зрение. И мы до этого говорили, что именно зрение всех органов чувств имеет самое могущественное воздействие на окружающую среду. И вот, назовем так, зрение зрелых. Он пишет, зрение это активно вмешивается в события, в отличие от других чувств. Незрелые созерцают, а зрелые активно воздействуют на события. Зрелые. А это созерцают, ничего сделать не могут. Приходится только обсуждать. А те не обсуждают, они делают. Увидел не так, исправил, пошел дальше. Увидел не так, пошел дальше. Если ты обсуждаешь чего-то, вот мы говорим, а как же избавиться от обсуждения? Как же избавиться от осуждения? Получить могущество и исправлять ситуацию. И больше нету другого метода избавиться от осуждения. То есть страусиная политика, я не осуждаю на всю волю Божью, у них такая карма, не работает. Ты увидел недостаток, и потом ты сам себя зомбируй как угодно, потом у тебя тоже прикрутят краны, потому что это твое осуждение. Это наподобие того, как если кто-то там не прелюбодействовал, а в мыслях уже мелькнуло, то уже зафиксировали. Понимаете? Поэтому надо исправлять. Самый могущественный человек, который исправляет просто зрением, это вот святые люди. Пишет Андрей, я заметил очень сильный принцип, когда люди любят друг друга, они не видят ошибок и погрешностей друг в друге. Значит, что этих погрешностей нет, скажите мне.
Нет,
это значит, что их нету, когда они любят друг друга. Они исчезают, они растворяются, расплавляются под взглядами друг на друга. Эти люди становятся совершенством, когда ты влюбляешься. И сила взгляда это делает. Их реально нету. Это не вялотекущая шизофрения в двух головах. Это реальное воздействие на мир, это изменение людей. Это раз. И не видят ошибок, погрешностей друг друга. Но как только любовь разорвана, те же люди Друг друга видят только зло, ошибки и недостатки. Или еще один пример, который часто слышу. На протяжении 5 лет это была самая лучшая церковь на планете. Это про его церковь говорили. Пастор просто ангел. А сегодня это отстой. Пастор дьявол. А в принципе не изменилось ни пастор, ни церковь. Изменилось твое восприятие. Почему? Да потому что внутри каждого из нас существует микромир, который кем-то уже создан именно на основании того, что находится в твоем созданном подсознании, будет зависеть все в твоей жизни и того, что будет себя окружать. Оказывается, все зависит не от того, что оно вот такое, а от того, что какой микромир. Потому что ты этот микромир переносишь на окружение. И поэтому в Отче наш говорится, да придет царствие твое, как на небе, а небо здесь, так и на земле. И другого царствия небесного не будет. Он тебе говорит, ты делаешь, потому что ты могущественный. Если ты не могущественный, ты находишься в аду. Потому что тебе Бог-то говорит как надо, ты видишь несоответствие, но делать ничего не собираешься, потому что ибо боишься, ибо, ой, это не моих рук дело, и не будет. Все, до чего руки дотянутся, ты должен трансформировать, ну, на благо других. Тебе должны просить это делать. Ага. Почему? Потому что внутри каждого из нас существует микромир, который кем-то создан именно на основании того, что находится в твоем созданном подсознании, будет зависеть все. Понимаете, все будет зависеть, твое здоровье будет зависеть, твои деньги будут зависеть, твоя семья будет зависеть, твоя миссия будет зависеть, от чего? Все будет зависеть. И того, кто и что будет окружать тебя. То есть окружение зависит от тебя. Бог всегда ищет личности, не по воскресеньям, которые способны видеть и слышать. Видеть это значит творить, а не созерцать и запоминать. Творить и слышать. Ты скажешь, что способны видеть и слышать. Бог всегда ищет личности, которые способны видеть и слышать. Ты скажешь, все способны видеть и слышать. А я тебе скажу, что далеко не все, кто имеет глаза и уши, видят и слышат. Большинство слушающих не поймут ничего из сказанного, потому что они этого не ищут, не знают и поэтому не распознают. Даже когда это будет показано у них на глазах. Это слышали такой анекдот? Это два верующих ходят, и один верит в чудеса, другой там не очень. И один там, один верующий выгуливал собаку, да? И он бросил палку, апорт. Собака тух-тух-тух-тух-тух. Потом апорт и в пруд палка. И собака по воде так тух-тух-тух-тух. Не вплавь, а по воде так тух-тух-тух-тух. Раз палку, ух ты, велика твоя, Господи. Это, а ну еще раз, раз, еще раз. По воде пошла собака. И он звонит по мобильному телефону пастору, который ни во что не верит. Говорит, иди сюда, я тебе сейчас такое покажу. Он, да ну некогда. Некогда. Иди сюда. Христом Богом заклинаю. Приходит, он говорит, смотри. Тот не верит в чудеса. Чух, бросил палку. Собака тух-тух-тух по воде принесла. Ну ты видел, он, чего? Ты что, ничего не видел? Ну, собака плавать не умеет. Понимаете? То есть, на глазах будет твориться, человек не видит. Потому что ему это запрещает. И поэтому не распознают даже это, когда показано на глазах. Тебя всегда притягивает то, что уже внутри тебя. А вопрос вот в чем. Что же внутри тебя? Ты, естественно, видишь только то, что привычно видеть для твоего сознания. А мы видим наоборот. Или это можно назвать зрение после грехопадения. То есть мы неправильно видим. То есть мы видим, я своими словами скажу, а потом делаем выводы. А надо сначала, как, вера верующего есть воля верующего, да? Вот. То есть мы сначала видим глазами, потом мозгом интерпретируем увиденное. Бытие определяет сознание. В духовном мире все наоборот. Вначале мы видим невидимое для физических глаз. Зачем знаем и понимаем невидимое, а потом мы видим глазами. Вот это есть настоящее зрение. То есть сознание определяет бытие. Вот и все могущество. И вот ссылочку дает Коринфянам. Но, как сказано в Писании, никто не видел, никто не слышал, ни у кого не было в мыслях того, что приготовил Бог любящим его. В Бхагавад-гите есть аналог. Никто не знает, что тебе надо делать, никакой духовный учитель. Сам Бог лично тебе говорит, что надо делать и что должно быть после этого действия. То есть ты должен видеть будущее. А духовный учитель только ободряет тебя в твоей трусости, что ты этого не делаешь. Бхагавад-гита Прабхупада так пишет. Никто не знает. И тут написано, никто не видит. Нам же открыл это Бог своим духом. Та информация, из которой ты состоишь, находящаяся в твоем подсознании, она будет притягивать себе подобное. Вот почему написано, только те, кто ищет, то те и находят. Вот почему путь к Богу узкий, и немногие находят его. Потому что немногие, потому что только эти немногие-то и ищут. Нет заблудившихся. Кто ищет, тот и находит, а просто другие не ищут. И чтобы видеть, нужно наполнить себя этим. Чтобы видеть, надо наполнить себя этим. Нужно уже иметь семя добра, чтобы желать добра и видеть добро. Бог есть добро, и больше никакого добра нет. Он тебе дает, чем наполнять. Если же ты сначала видишь, а потом вырабатываешь у себя там, это чисто эгоистическое больное мышление. Ты уж как это для себя применить? Ты уже берущий, ты уже тогда не дающий. Нужно уже иметь семя добра, чтобы желать добра и видеть добро. Также нужно уже любить Бога, чтобы любить ближних. Почему вокруг тебя ничего не происходит? Потому что в твоем сердце, в сознании духа, даже нет зацепки того, этой платформы, на которую ты можешь опуститься. Ты это не получишь, потому что ты это не привлекаешь, ты это не видишь, потому что ты этого не ищешь. Бог рассчитывает на послушание, потому что Он уже все приготовил для тебя, для твоей победы. И только твое непослушание и твой здравый смысл, в кавычках, который есть глупость в глазах Бога, помешает тебе войти в твое призвание. Видимый мир – это иллюзия. И чтобы в нем что-то увидеть и найти, нужно искать. Чтобы искать, нужно знать, что искать. А знание может дать только Бог. Сама иллюзия тебе ничего не сообщает. От Матфея. Да, эти люди очерствели. Им заложило уши. Глаза их закрылись. И не видят они глазами, не слышат ушами, не разумеют сердцем. И не приходят ко мне, ища исцеления. Надо только прийти, раскроются все органы чувств. Ну ладно, я как обещал, буду все-таки заканчивать. Бхагавад-гита 18.78. Самый последний стих Бхагавад-гиты. Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, где бы ни находился Арджуна, великий лучник, то есть должен быть человек, должен быть Бог и должна быть цель. Тогда все будет. Там непременно будет что? Изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение. Безнравственностью владеет или безнравственность порождает как проказа вожделение и слабость. Я понимаю, что это не надо, а делаю. Да, как бедный человек, то, что хочу, не делаю.
Ты на работу идешь, да понимаешь, что нечего до нее идти, а ты идешь, да?
Смешно. Бедный человек, то, что не хочу, то, что хочу, не делаю, не могу, понимаете? А то, что не хочу, делаю. А если уже делаю то, что не хочу, то не я уж делаю. А живущий во мне грех. Это бесовщина. То есть это не могущество. Я уже сдал эту крепость под названием тело. Вот. И конец комментария. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии, они взаимодействуют либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя. А я прервусь. А чем отличается материальная энергия от духовной? духовное это изобилие и могущество, которое раздает, и что, ничего у нее не уменьшается. А материальное берет, такая черная дыра, гравитация называется. Гравитация. Ты либо начинаешь брать от чего-то, это можешь аплодисменты брать, уважение к себе брать, все равно ты это такой черный карлик хочешь себе там. Вот. А когда ты отдаешь и не беспокоишься, что там тебе дадут, не дадут почтение, денег или чего-то, вот на какой-то стороне определись. И прилепившись к одной стороне, ты уже не там. И в одной стороне карусель под названием «Одни и те же грабли», день сурка, да, или как-то по кругу ходишь, зациклился называется, а в другой прямолинейное движение, вперед. И когда ты здесь по кругу, каждый круг уже, пока эта удавка тебя не передавит шею, пока не помрешь. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии, они взаимодействуют либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями, и так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью. Кто-то сказал, свобода это как солнце, могущество, нет ничего могущественней и лучшей свободы. Я сказал сейчас это слово независимостью. То есть вот оно, могущество. Вот. А кто-то сказал, а кто не любит свободы истины, может быть даже могущественным человеком, но никогда не станет великим человеком. Понимаете, есть могущественные подонки. Есть же, да? Вот. То есть он может. Вот тот, кто не любит свободы и истины, может быть могущественным, но никогда не станет великим. Продолжаем комментарий. Пользуясь своей независимостью, своей, ключевое слово, уже есть. Не надо его спрашивать. Надлежащим образом оно попадает в непосредственное подчинение Кришне. Таким образом живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. То есть это состояние естественно. Вот. В обычных делах могущий сделает, так уж сделает, а не могущий так имитирует. Бог, кстати, говорит, я сила сильных. Это была лекция «Могущественные существа». Лекция про нас. Вопросы?
Как обычному обывателю, который, допустим, материалист, обычный, неверующий, с чего ему начать?
Я бы не делил людей на верующих и неверующих. Я людей делил на лодырей и трудолюбивых. Трудолюбивый человек уже верующий, лодырь уже неверующий. Потому что неверующий это значит опасающийся что-то сделать, хотя внутри его уже это прозвучало, что это надо сделать. Не со стороны, а внутри. Но он этого боится. Почему боится? Потому что он боится соприкасаться с окружающими людьми или действительностью, потому что как лодырь он уже задолжал этому миру и подсознательно печенка чувствует, что ему ничего не скажут хорошего, даже еще и плюху может получить. Потому что он должен этому миру. И он этого не делает. Хотя, если бы он послушался этого голоса Бога, при всех своих минусах, при всех своих задолженностях, если Бог сказал, а он сделал, кто против тебя может? Никто ничего не сделает. Это и есть, называется бхакти. При любой твоей запущенной болезни, которая называется трусость, ложь, предательство и лень, если ты это делаешь, в этот момент ты Божий человек. И надо делать дальше, делать, тогда все это отмоется. Потому что у тебя начнет плюс переходить. И этот плюс тогда ликвидирует вот эту твою задолженность миру. То есть ты должен начать не просто паразитировать, а отдавать больше. И наконец ты дал столько уже, даже и покрыл свои долги. То есть когда ты разбогатеешь, однажды долги кончатся. Но даже если ты должен, и действуешь в этом русле любви, скажем так, то тогда ты в безопасности, и никто тебя не трогает. И поэтому Прабхупада в этом пишет в одном стихе, что некоторые скажут, это в комментарии 1866, что как там, просто предайся мне, и я там тебя амнистирую, и я там ликвидирую все твои там погрешности. Кто-то скажет, ну как предастся, надо же быть, надо же какие-то такие-то практики. Он говорит, некоторые могут так говорить, но на самом деле, если кто-то начинает в этом ключе действовать, ему уже ничего не будет, у него уже все хорошо. Уже хорошо. Его не тронет, потому что он под непосредственным руководством Бога. Кто против него? Кто против меня и Бога вместе, да? Никто не сможет. Бог не позволит.
Допустим, взрослый человек, уже мужчина сформированный, как бы все стабильно, но пьет алкоголь, и страх бросить его, потому что начинается сразу ситуация, которую надо решать. А так как бы стабильно пьешь, работа, дом, отдых и страх. Как преодолеть обычному обывателю?
Мотивация. Есть две мотивации, для себя и для других. Божья мотивация для других. И за других он бросит. Пить может. Ради себя он не может бросить пить. Я одному человеку сказал, ну, я не могу сказать, что это на всех повлияет. Но на него повлияло. Я говорю, ты думаешь, ты водку пьешь? Ты пьешь кровь своих детей, сволочь. И жизнь жены уже выпил. Это на него подействовало. Ты не водочку лакаешь, дорогой. Вот. Ты вот что пьешь. И он так... И все. Ну, у каждого, ну, настоящие лекари, они два раза вообще не повторяются. Поэтому если... То есть ему этого хватило. Другому я другое говорил. Вот. Одного просто по спине хлопнул изо всех сил. Он откашлялся и все. По-разному. По-разному. Бог вообще не повторяется. Если что-то выучил... Давайте, у меня тут есть схема, как бы не забыть, что там ему сделать, это так. Потому что, когда ты с Богом, ты действуешь на окружение. У них меняется что-то тоже здесь. Сам я не могу повлиять. Вот когда я с ним, я влияю. В этом могущество. Могущество начинается с сознания. Сознание. Не только с сознания, но это ключевой момент. Потому что если мы возьмем... замечательное произведение Кибалион, то оно начинается, первый принцип Кибалиона, что вся Вселенная есть мысль. И кто этого не понимает, дальше может не читать. И поэтому, если у меня мысли в порядке, значит, я вот тут хорошо плаваю. Вся Вселенная есть мысль. Каждый из нас от пяток до макушки мысль. Значит, если у меня мысли в порядок, я могу воздействовать. Не в порядке, я на базе уже проиграл. Дальше можно не надстраивать.
Спасибо.
Ура! На этом мы закончим. Потому что уже нас ждет...